Так, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы поговорим о таком театральном искусстве. Режиссер театра юного зрителя, и у нас сегодня в гостях Павел Пронин, режиссер Екатеринбургского ТЮЗа. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
В рамках нашей передачи мы часто затрагиваем такие темы искусства, темы творчества, и всегда это очень радостно говорить с представителями вот таких творческих сфер. Начать наш разговор я хотела бы с поздравлением, потому что вот этот вот сезон у ТЮЗа был юбилейный, 90-й, такая достаточно приличная цифра, поэтому, конечно, поздравляю всех работников ТЮЗа и вас, в том числе, Павел, с этой хорошей датой. Хочется пожелать, чтобы как можно меньше или лучше вообще не случалось таких ситуаций, когда театр закрывает свои двери, что произошло в этом году. Поэтому вот расскажите, Павел, для начала, как прошел этот год в ТЮЗе, каким был этот сезон?
Действительно, мы планировали 30 марта праздновать 90-летие театра, и мы очень сильно готовились к этой дате, и 90-й театральный сезон складывался для театра юного зрителя исключительно успешно. Мы начали, взяли очень хороший старт, выпустив две премьеры. «Прощание в июне» на большой сцене выпустил художественный руководитель Григорий Алексеевич Лифанов, я выпустил на малой сцене спектакль по повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Дальше была чудесная новогодняя кампания «По щучьему велению» на большой сцене. Дальше продолжил наш вот юбилейный год очень такая концептуальная и интересная, острая премьера на малой сцене «Ужасные дети». По пьесе Ольги Таракановой в основе был взят материал романа «Как то», а на большой сцене это, конечно, «Собачье сердце» Булгакова в постановке Елены Невежиной. И вот только-только мы сыграли премьеры, шел зритель, ну, то есть все прям хорошо. Только-только мы начали репетировать юбилейный концерт, как были введены ограничительные меры, и, к сожалению, мы не только не смогли больше играть в спектакли, но и, как все другие работники других отраслей, как вся Россия, как все наши жители Екатеринбурга и, ну, вообще все, вся страна, были вынуждены сидеть дома и не могли даже появиться в театре на рабочем месте. Вот, конечно, это очень тяжело и по разным обстоятельствам. Я не трогаю финансовые обстоятельства, потому что это, конечно, забота директора нашего замечательного Евгения Леонидовны Умниковой, как они выкручивались все эти месяцы, чтобы платить нам зарплату. Ведь у нас глубина продаж билетов была вплоть до июня. На март месяц уже продавались билеты на июньские спектакли. И поэтому объем тех денег, которые надо было вернуть, потом зарплату все это время платили всем работникам театра в полном объеме, вплоть до отпуска, который мы в июне отгуляли. Я не знаю, как они это ухитрялись сделать, но я говорю о творческой части. Очень редко бывает так, что возникает перерыв между спектаклями дольше 2 месяцев. В период отпуска, например, ну, отпуск длится месяц, ну, там еще где-то 2 недели там мы берем на какие-то вводы и так далее, то есть 1,5 месяца перерыв. Иногда спектакль, если он уже выходит потихонечку из репертуара, ставят в репертуар раз в 2 месяца, но все-таки. Но это таких спектаклей считанные единицы, и все равно это редкость. А у нас получилось, что с середины марта вот до сих пор еще не игрался ни один спектакль, и еще нету информации, когда мы таки сможем начать играть спектакли. Поэтому с творческой точки зрения этот период огромное испытание для актеров, которые привыкли выходить к зрителю, которые привыкли к этому обмену энергиями, к какому-то разговору, к выражению себя, в конце концов. И многие из наших актеров, оказавшись запертыми в 4 стенах своих квартир, конечно, почувствовали непередаваемую какую-то потерянность и непонимание того, что делать, как быть. Такого ведь в истории театра, в общем-то, и не было, скажем так. Во всяком случае, даже во время войны, ну, какие-то театры эвакуировали, какие-то театры там приостанавливали деятельность, ну, такого массового, вот чтобы по всей стране все это закрылось, не было, наоборот, преодолевали, несмотря ни на что, старались как-то играть спектакли. Сейчас, конечно, это очень тяжело, но мы не унывали, мы давно хотели пробовать новые медиа, хотели выходить в новые пространства, мы хотели развивать наш YouTube-канал, и мы, в общем-то, сконцентрировались на этом направлении. Мы выложили на YouTube-канале наши архивные спектакли, мы очень бурную деятельность с актерами развили по созданию контента для YouTube-канала. Вплоть до закрытия сезона мы публиковали по 3-4 небольших ролика в день, мы опубликовали порядка 200 роликов, которые получили в общей сложности больше 22 тысяч просмотров, что для канала, который создан с нуля, в общем-то, мы считаем значимым результатом и в определенном смысле успехом. Мы освоили для себя технологию онлайн-концертов в прямом эфире, когда с помощью Zoom'а мы с актерами всех своих квартир, мы транслировали это тоже на нашем канале, мы создали три видеопоэмы, одну из них мы посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это «Ближние страны» по поэме Давида Самойлова. Мы сделали поэму «Ожидание» Роберта Рождественского, где заняты только актрисы нашего театра. И в противовес этому поэму Бродского, Горбунов и Горчаков, где заняты только актеры театра. И я приглашаю всех наших радиослушателей на наш YouTube-канал посмотреть, послушать. Это действительно такой необычный формат существования, который нам интересен. Для этих поэм написал музыку наш замечательный композитор, заведующий музыкальной частью Александр Жемчужников. Получилось такое цельное творческое высказывание. Мы хотим дальше в будущем развивать это направление, не бросать его. Старались, как могли, как-то выкручиваться, но все равно мы очень ждем встречи со зрителем.
Конечно, очень радует, что все-таки, несмотря на закрытие театров, многие здания искусства работали в онлайн-режиме и давали какие-то материалы для просмотра. Конечно, это, может быть, не в полноте, но как-то возмещало вот этот недостаток творческого контента, так это назовем. Помимо прочего, вот этот вот юбилейный год был первым годом работы вас режиссером в ТЮЗе. Вот, расскажите об этом, то есть именно ваши впечатления, ваши восприятия, каким стал этот год для вас, именно как начало вашей деятельности.
Екатеринбургский театр юного зрителя – это коллектив очень творческий, очень дружный, очень слаженный и очень сложившийся. И всегда страшно приходить вот в такой коллектив, ну, фактически со стороны. Меня пригласил Григорий Алексеевич Лифанов, художественный руководитель в штат театра, и Евгения Леонидовна Умникова, директор, тоже поддержала это приглашение. И я пришел, ну, такой вот, в общем, на новенького. Коллектив, который имеет и золотые маски, и огромное количество разных других наград, и участие в российских международных фестивалях, и является площадкой для старейшего фестиваля российского реальный театр. То есть все знают, все уже все были, и здесь такие фамилии постановщиков в театре, которые просто делают честь любому коллективу, да, и я так думал, как, в общем-то, вписаться. Ну, рецепт тут только один, который я знаю. Работать. Надо работать, и дальше так, в общем-то, и познакомимся в процессе работы. И я думаю, что вот такая моя тактика себя оправдала, потому что в итоге мы поняли, что мы смотрим в одну сторону, мы хотим хорошего, лучшего для ТЮЗа, мы хотим, чтобы он развивался, мы хотим делать хорошую творческую работу, интересные спектакли, и мне кажется, на этой почве у меня как-то более или менее сложились, мне так кажется, отношения со всем коллективом, И я, конечно, понял, как мне повезло, что я здесь оказался. Я столькому могу научиться у замечательных актеров, с кем мне доводится работать, и у отличных совершенно цехов, у производственной части. Они тоже какие-то уникальные знания передают мне, может быть, невольно. Я не сижу там с ручкой бумагой, не пишу конспекты, просто я тут подмечаю какие-то вещи, здесь что-то слышу. Самое главное — быть готовым учиться и не бояться быть неправым. Мне кажется, в творчестве часто возникает проблема, когда человек лишен права на ошибку, когда он боится ошибиться. Это его парализует, и он в результате не делает ничего. У нас же, мне кажется, в ТЮЗе есть атмосфера творческого поиска, есть возможность попробовать, и не беда, если с первого раза не получится. Главное, что мы все стараемся сделать как можно лучше для театра. Mm-hmm.
Вот, кстати, о творческом поиске. Как начинался ваш творческий путь? Вот, например, будучи молодым человеком, думали ли вы о том, что станете режиссером?
Я никогда осознанно не считал, что я стану режиссером. То есть тот факт, что в 9 классе в школе я поставил «Горе от ума» целиком, за вычетом третьего действия, где бал, он не стал для меня каким-то звоночком в плане выбора карьеры. И, конечно, там были и другие композиции, постановки. И потом в первом институте, в экономическом, я тоже занимался в театральной студии, вот, и у нас она была довольно успешной, мы ездили по фестивалям, по России, по миру, вот, и уже получив первое образование экономическое, все равно я как-то вот не очень думал о театре как о профессии. Потом в какой-то момент я понял, что надо все-таки попробовать, надо все-таки разобраться, и я поступил на заочное актерское в ГИТИС к замечательному мастеру Александру Анатольевичу Огареву, которому я безмерно благодарен за тот огонь, который он во мне поджег и показал, как можно гореть и увлекаться искусством театра. За 2 года обучения у него я понял, что театр — это та сфера, с которой я хочу связать свою жизнь, но также я понял, что меня интересно больше режиссура, чем актерская профессия, отчасти еще потому, что тоже Александр Анатольевич позволял какие-то пробы делать именно даже и в режиссуре немножко. И я поступил на режиссерский факультет, на очное обучение к замечательному мастеру, профессору Леониду Ефимовичу Хейфицу, который больше 40 лет преподает в ГИТИСе. И он заслуженный мастер, признанный режиссер советского, российского театра. Ну, то есть о большем и мечтать было, пожалуй, нельзя. И я очень рад, что в итоге попал в эту мастерскую и там отучился. И дальше складывалась профессия режиссера, как она, ну, складывается, я думаю, у многих. Поступает предложение, ты ездишь, ставишь, в какой-то момент тебя приглашают где-то войти в штат театра, ты для себя решаешь, хочешь ты идти по вот пути к такому концентрации работы с одним коллективом, или ты хочешь продолжать такую кочевую немножко жизнь.
А вот многие молодые люди, заканчивая театральные училища или театральные институты, сталкиваются с такой ситуацией, что не до конца понимают все-таки, их это или не их. И вот что бы вы могли сказать таким молодым людям, которые вроде бы закончили, вроде бы поняли, но не знают, стоит ли вообще двигаться дальше в этом, то есть, наверное, не зацепило.
Часто в театре, в театрах, где мне доводилось ставить спектакли, я сталкивался с людьми, которые, ну, если можно так выразиться, оказались здесь случайно. Несмотря на то, что у них есть способности, талант, заразительности, они интересны на сцене и еще что-то, все время складывалось ощущение, что они сами подспудно чувствуют, что они не имеют полной стопроцентной реализации здесь, что, скорее всего, это не их. А тут ситуация очень, к сожалению, печально складывается, что точно так же, как человек может поступить, не знаю, на инженера, по инерции по какой-то после школы, отучиться на инженера, начать работать инженером и потом через 5 лет понять, что это не его. Точно так же, к сожалению, гораздо реже, но все равно бывает и с театральной сферой, и с актерской, и с режиссерской, и со сценографами, ну, со всеми, что способности есть, человек поступил, его приняли, он отучился, а потом оказывается, что это не его. И дальше возникает огромный страх, что ты больше ничего не умеешь, а кому я такой нужен? Значит, вот, ну и приходится как бы досиживать свой век в театре, и это, конечно, поскольку все-таки это творчество, и даже не все-таки, это в принципе творчество, это искусство, и здесь не должно быть ремесленного отношения. И когда возникает такая ситуация, это, конечно, печально, и самое главное, что в конечном счете это видно. Это видно, что человек явно, ну, это не его. Не его, и в этот момент, мне кажется, нужно найти в себе мужество, ну, признаться себе в этом. Потому что я, как сказал, получив первое экономическое образование, я работал, у меня была хорошая работа, у меня была очень достойная зарплата, но я все это оставил именно потому, что понял, что это не мое, и что мне надо заниматься тем, что приносит мне удовольствие и в чем я могу самореализоваться. Потому что в конечном счете, ну, все-таки кажется, что не деньги главные в жизни. Угу. Я не могу ручаться за это, но у меня мнение такое, что не деньги в жизни главное, потому что в театр люди приходят в России, как правило, ну не за деньгами.
Угу. Действительно, на искусстве, к счастью или к сожалению, много обычно не зарабатывают, это так, единицы, исключения. Павел, вы сейчас работаете над новой постановкой «Золотого ключика» в Театре юного зрителя, которая, насколько я знаю, планируется осенью, выход ее, премьера. Расскажите об этой работе, как все-таки получилось то, что разрешили репетиции в театре, какая идея этого спектакля?
Ну, надо ответить на все вопросы, потому что их несколько. Значит, во-первых, как возникло название «Золотой ключик»? Дело в том, что для Екатеринбургского театра юного зрителя «Золотой ключик» — это название особенное. В истории театра было уже два спектакля по Толстому, по этой сказке, и оба их ставил Юрий Жигульский, который отдал очень значительную часть своей жизни театру, и с именем которого связано много замечательных, славных страниц истории театра. И первый спектакль, им поставленный «Золотой ключик», имел грандиозный успех, конечно. Это был один из звездных спектаклей нашей замечательной народной артистки Любови Эвальдовны Ворожцовой, которая играла как раз Буратино, и она была одной из ведущих в Советском Союзе актрис в амплуа травести, то есть она играла мальчиков и играла блестяще, блестяще. И поэтому многие актеры, которые были заняты в том спектакле или во втором уже спектакле «Золотой ключик», они до сих пор служат в театре, они, конечно, помнят, и они, конечно, будут сравнивать, и для меня это, ну, очень ответственно. С другой стороны, понятно, что поскольку это название такое имеет значение для театра, понятно, что это название должно быть в репертуаре театра, и вот мы решили, что будем его делать. И, конечно, мы планировали завершить этой премьерой юбилейный сезон. Мы успели провести так называемый застольный период репетиции в марте, до того, как ушли на режим самоизоляции. И получился вот такой трехмесячный разрыв в репетициях. И сейчас, как только разрешили репетиции возобновить, мы сразу приступили к возобновлению репетиций, потому что очень живое дело и очень подвижно. Если мы этого не сделаем, мы просто потеряем всю работу. То есть ее даже будет тяжело начать с нуля, потому что такое дело, что на месте этой работы возникнет какая-то травма, которую нужно будет еще, именно травма брошенного дела, которую нужно будет еще потом преодолеть. преодолевать. То есть у нас выбора нет. Мы должны довести этот спектакль до ума, довести до конца. И мы очень надеемся, что все-таки ситуация позволит нам в сентябре начать играть спектакли в каком-либо режиме ограничений, ну или в полноценном режиме, Бог его знает. И надеюсь, что вот мы планируем открываться золотым ключиком, и надеюсь, что все это сложится. И мы стремимся сделать спектакль яркий, праздничный, интересный именно нашему юному зрителю. У нас в ТЮЗе блестящие производственные возможности, именно и технические тоже. То есть мы можем позволить себе сделать какие-то необычные декорации, какие-то оригинальные решения. Мы совершенно точно, вот я, по крайней мере, на это надеюсь, я больше нигде не видел такого решения образа Карабаса, такого решения образа черепахи Тортиллы. Я надеюсь, что мы удивим наших зрителей и порадуем их нашей фантазией. Мы с нашим, как я говорил, заведующим музыкальной частью, композитором Александром Жемчужником, написали абсолютно новые авторские песни, которые, я надеюсь, тоже и по звучанию, и по ритму, и по ощущению помогут нам приблизиться к сегодняшней публике и помогут с ней говорить на одном языке. Потому что, например, для Карабаса мы выбрали чуть более такое направление, немножко даже такой хип-хоп звучание, чуть-чуть вот в эту сторону, немножко даже внимательный слушатель услышит влияние творчества Моргенштерна вот в его композициях, которые Карабас поет. Так что я надеюсь, что получится это сделать. Но самое главное, конечно, что золотой ключик, который в итоге получает Буратино в свои руки, для меня лично тоже это важно, он открывает дверцу за старым холстом, которая ведет, как оказывается, в театр.
Да.
И за этой дверцей детский театр. И мне почему-то как-то кажется, что все сходится. Все звезды сходятся, и мы должны вот об этом думать, что в итоге все вот эти беды, все вот эти какие-то проблемы, трудности, которые они преодолевают, они преодолимы. И в итоге искусство все преодолеет и победит, и останется, ну, чистое, доброе послание о том, как важна дружба, как важна честность, как важна смелость в жизни и как все может победить сила искусства.
Вот, кстати, о юном зрителе. Большинство людей, которые приходят на спектакли, это именно маленькие зрители. Вот какие есть нюансы, может быть, особенности в понимании детских произведений, чтобы правильно их донести, чтобы, может быть, стать самим немножечко ребенком, чтобы понять своего зрителя?
Тут, как и в воспитании детей, конечно, есть множество подходов, и самое главное, каждый специалист. То есть каждый точно знает, как надо детей воспитывать, точно так же каждый точно знает, как надо работать с ребенком вот именно в детском театре. Но то, что я могу сказать по собственному опыту и по своему пониманию, совершенно точно никогда нельзя не доверять ребенку. И не просто не доверять его вкусу, не доверять его уму. Нельзя считать, что если человек маленький, то он дурак. Он подчас умнее многих взрослых, и не нужно ему разжевывать все, преподносить на блюдечке и так далее. Нужно давать ему возможность что-то додумать, и тем более что-то дофантазировать. Никогда не нужно все полностью показывать и рассказывать, парализуя фантазию зрителя. Нужно давать возможность ему как-то включиться в процесс и додумать часть спектакля самому. Мы никогда не сделаем так изобретательно и интересно, как эти образы могут возникнуть в голове у нашего юного зрителя. Поэтому нужно разбудить фантазию, дать пищу для размышлений, а дальше все уже будет само. И, конечно, нужно увлечь ребенка своей историей. Ну, безусловно, есть некоторые профессиональные вещи, связанные с тем, что у разных возрастов разная длительность внимания. То есть, если мы говорим о спектаклях, рассчитанных на совсем юных зрителей, там около 6 лет, то, безусловно, есть определенные естественные ограничения длительности спектаклей. Понятно, что мы эти спектакли ставим, как правило, на малой сцене, то есть и количество зрителей уменьшаем, и длительность у него небольшая, идет он одним актом, без перерыва и так далее. Вот, то же самое есть понимание, что нужно все время цеплять внимание, нужно все время переключаться. Мы должны переключаться с драматической сцены на танец, с танца на песню, с песни на какую-то яркую визуальную картинку, чтобы все время подстегивать внимание юного человека. Ну и дальше это вот мое тоже личное понимание детского театра, что детский театр – это очень большая ответственность создателей спектаклей. Я говорю только о своей точке зрения, потому что я не поручусь за всех остальных, но я точно понимаю, что если мы говорим с юным зрителем, так или иначе, как и всегда, театр говорит о проблемах, о том, нужно быть честным или нечестным, или как бы добро побеждает, или зло побеждает. Ну, какие-то такие вещи все равно всегда театр, спектакли говорят о насущных проблемах. То есть, может быть, в мире, ну, скажем, взрослых проблем это чуть более острые, чуть более они выраженные, эти проблемы. Но по большому счету это все как бы вопрос тот же. Добро и зло, любовь и ненависть, там, дружба и предательство – все те же проблемы. И говоря с юным зрителем, мы должны понимать, что единственное, вот, что мы должны понимать, что он может быть более наивен, чем взрослый человек. И какие-то вещи он может принять, как он же учится. А как учатся люди? Как правило, повторяя что-то и понимая, работает, не работает. То есть вот так происходит. И мы должны давать какие-то здравые модели для поведения. Мы должны понимать четко, что мы несем со сцены, чему мы можем научить, не ставить себе назидательной цели, чтобы человек потом сел и написал тест, как правильно жить. Но мы должны понимать, что юный зритель, посмотрев спектакль, может что-то, может быть, понять не совсем то, что нам бы хотелось. И вот эта вот мера ответственности, о чем мы говорим, какие темы поднимаем и куда в итоге мы выруливаем, она для меня имеет очень большое значение в детском театре.
А вот говоря о «Золотом ключике», к какой возрастной категории он больше относится?
Мы, конечно, с точки зрения российского законодательства, у нас бывает, есть три возрастных ценза, в принципе. Все они кратны 6, 6, 12, 18, да? Вот, и мы, как бы, опять же, с точки зрения закона, понимаем, что там у нас даже может быть и 0 плюс, ну, то есть, как бы, ничего нет того, что перечислено, что должно вызывать ограничения. Но мы ставим все равно на афишах возрастной ценз, там 6 плюс, 8 плюс, во многом даже как определенную рекомендацию нашу. Потому что вот о чем я сказал, мы боимся, что юному зрителю, там, 6-летнему ребенку, в зависимости, конечно, от ребенка, и родители должны принимать решение, зная то, на каком этапе развития находится их ребенок. Мы понимаем, что вот в среднем, скорее всего, 6-летнему человеку будет просто тяжело 2 часа с антрактом высидеть на одном месте, ну, хотя бы с этой точки зрения. Вот. Ну, и потом там есть определенный текст, в который надо вслушаться. Не всегда, но все равно есть моменты, чтобы понять, что происходит и куда движется сюжет, есть определенный текст, который надо уже уметь услышать и воспринять, и как-то проследить за историей. Есть некоторые моменты, которые тоже в силу возраста могут быть еще пока, ну, несвоевременны. Некоторые приемы сценографические, опять же, просто монтаж какой-то, может быть, музыка какая-то будет резкая. Зависит от каждого конкретного зрителя. Мы решили, что для спектакля «Золотой ключик» возрастной ценз будет 6+, потому что история понятная, простая, и, опять же, мы рассчитываем на то, что, ну, родители сами будут решать в виде продолжительности спектакля, количество зрителей, что там все-таки большой зал, будут сами понимать, как стоит юному зрителю прийти или, может быть, подождать немножко.
Угу. И еще вот такой, наверное, темы хочется коснуться. Совсем недавно Союз театральных деятелей России объявил список получателей стипендий, государственной стипендии правительства для молодых деятелей искусства. И вот в списке были в том числе и вы. Вот расскажите о том, было ли это ожидаемо для вас, что это значит для вас лично?
Ну, это большая радость, прежде всего, конечно, и даже не только деньгам, которые тоже прилагаются, собственно, эта стипендия есть, но тому, что быть отмеченным, причем вот на уровне всей России, по всей России эту стипендию получат 33 человека, и получается, что один из 33, это очень как-то приятно, что именно выделили и меня в том числе. Я не знаю, насколько можно сказать, ожиданно или неожиданно. Безусловно, очень сильно я на это надеялся. Очень благодарен руководству театра, руководству Свердловского отделения Союза театральных деятелей, которая поддержала мою кандидатуру. Прям огромная благодарность, потому что документы мы как раз собирали именно вот на границе введения ограничений, то есть уже как-то все было. Вот. И эта стипендия присуждается молодым выпускникам театральных учебных заведений, которые устраиваются на работу в штат. Предпочтение отдается, то, что написано на сайте Союза театральных деятелей, выпускникам столичных вузов, то есть Москвы и Петербурга, которые уезжают работать в провинцию. Таким образом, поддерживается и сам молодой специалист, и тот театр, который, быть может, не может ему платить ту зарплату, которую молодой специалист хотел бы. Вот частично он получает вот, как бы бонус от СТД. Но тут не просто так, что диплом и запись в трудовой книжке, и это уже рецепт успеха. Там еще есть определенное количество документов, творческий план, по которому, судя по всему, нужно будет писать творческий отчет, что реализовал, что не реализовал за это время. То есть все-таки это предполагает какую-то твою активность, причем не только по основному месту работы, то есть не только в театре юного зрителя, именно с точки зрения вот выпустил два спектакля и большой молодец, но и вне всего этого, и какую-то дополнительную работу. Вот. Я тоже очень рад, что, несмотря на то, что я в Екатеринбурге в первый как бы раз так надолго, я знаю здесь некоторые коллективы, и знаю, еще когда занимался непрофессиональным театром, знаком со многими замечательными людьми, и то, что вот у меня есть какая-то еще активность здесь, и помимо театра юного зрителя, меня в феврале пригласили в жюри фестиваля «Маленький большой театр» непрофессиональных театров, и Екатеринбургская академия современного искусства пригласила меня читать театральную критику. Вот я один семестр уже отработал, и следующий мне предстоит тоже. Я очень благодарен этой возможности, очень интересные, замечательные студенты, ну, в общем, очень здорово это все. И даже внутри театра тоже мы планировали там одни мероприятия, а как оказалось, совершенно другие, и вот вся вот эта работа с онлайн-контентом, она тоже совершенно неожиданно на меня свалилась. Возвращаясь к стипендии, говорю вот именно о том, что все-таки здесь имеет значение и то, что человек планирует делать и чем он планирует заниматься. Есть там, просто я кого-то знаю из тех людей, которые есть в этом списке, я очень точно знаю, что люди занимаются очень важными и очень интересными проектами у себя, не только в театре, но в целом в городе, даже в регионе, они вот очень какие-то активные люди. И то, что я в этом списке, ну, это очень приятно.
Ну, конечно, поздравляю вас с этим.
Спасибо.
Павел, последний вам вопрос. Передача у нас «Время молодых», и, конечно же, хочется от вас, как от человека творческого, донести до молодых людей какое-то послание, чтобы, может быть, они не боялись творческих профессий или не боялись поступать в театральное и ошибиться. Вот, может быть, что бы вы могли пожелать молодому поколению?
Мне кажется, сегодня молодые люди принимают на себя большую ответственность, чем, может быть, 10 или 15 лет назад. Они занимают более активную гражданскую позицию. У них возникает большее желание отвечать за себя, свои поступки и за свое будущее. И мне кажется, что нужно быть честным перед собой и перед окружающими. Не только в выборе будущей профессии, хотя, может быть, это один из самых главных выборов, который можно сделать в жизни, отдать себе отчет в том, что тебе близко, а что нет, и решить, чем ты будешь в будущем заниматься. Но еще и быть честным в своем отношении к другим людям, к старшему поколению. И если вот это вот действенное начало, которое присуще сегодняшнему молодому поколению, готовность не только говорить, но и делать, будет сочетаться вот с этой честностью, мне кажется, что результаты будут просто ошеломительны.
Спасибо, Павел. Замечательное послание, и спасибо за этот разговор, за нашу беседу. Мне было крайне интересно узнать о вашей творческой деятельности, о деятельности театра. Это всегда, так знаете, заставляет тебя по-новому посмотреть на творчество, по-новому как-то полюбить это творчество. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Павел Пронин, режиссер Екатеринбургского театра юного зрителя. И у нас передача «Время молодых» подходит к концу. Спасибо, что нас слушали.
Спасибо.